Эфир телеканала «Союз» продолжает информационно-просветительская программа Пензенской митрополии «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Добрый день. Сегодня мы находимся в Пензенской духовной семинарии, где несколько минут назад завершился концерт певицы из Санкт-Петербурга Светланы Зориной, исполнительницы собственных песен в жанре «Русский сол». Здравствуйте, Светлана. Ну и первый вопрос, который вам наверняка задают очень часто, что же такое жанр «Русский сол»?
Ну, мы определились сами, потому что русский соло такое понятие, в принципе, не звучит, наверное, пока еще. Это от души и по-русски. То есть это может быть и баллада, это может быть что-то в романсовом стиле, это может быть, естественно, в народном стиле. Вот, при этом как певучее, распевное, так и танцевальное. Вот. Ну, или во втором варианте вот эти вот вещи танцевальные мы называем арт-фолк. Вот так вот.
Светлана, вы помните свой самый первый концерт и свои впечатления от него?
Я не занималась пением и не думала, что у меня что-то есть особенное до своего момента военно-медицинского института. Значит, в военно-медицинском институте я впервые вышла на достаточно большую сцену. Я пела, как помню сейчас, роман «Гори-гори, моя звезда». Это был ДК железнодорожников в Нижнем Новгороде, достаточно такой хороший зал. И там был звукорежиссер, который мне сказал, что у вас особенный тембр, вам обязательно нужно заниматься. Я говорю, да вот девочки еще поют. Девочки пусть поют, а вам нужно заниматься. И тогда я поняла, что это на самом деле чего-то стоит. И после защиты диссертации у меня стали появляться песни. Как-то вот так вот, да. Что-то было еще, я в 16 лет как-то писала, но это было такое немножко вот наивное, хотя, может быть, тоже что-то в этом можно было найти. А стихи, если брать вот так стихи, я писала с 3 лет. Вот так вот. Думала, что никогда не могу посягнуть на песни, как эта мелодия, как это должно получиться, появиться. В музыкальной школе я много импровизировала. Мне даже проще было что-нибудь такое вот сыграть, симпровизировать, чем играть по нотам. Я думала, что это неправильно, что те, кто играет по нотам, они молодцы. А потом мне сказали, что на самом деле в жизни все немножко по-другому. Вот. Первый мой концерт такой, который собирались именно зрители, состоялся, кстати, 10 февраля, вот буквально вот недавно, как бы я вспоминала об этом, 2010 года. Кстати, 10 февраля – это пушкинская дата, вот как-то оно таким образом совпало. Это была в Санкт-Петербурге библиотека на окраине города, хотя библиотека весьма посещаемая. Зал где-то был мест 150, и вот он был полный, это было такое вот ощущение, ну надо же, вот этой отдачи от зала. Интересно совершенно. Вот. А, пожалуй, совсем первые, но тогда зрители были спонтанно собраны. Это еще произошло на теплоходе. Есть такие теплоходы, которые плавают на Валаам в том числе. И я должна такое слово благодарности сказать. Есть такая актриса Кристина Буриченко. Она и поет, и совершенно замечательный человек. Вот Сергей Адамян. У них есть дуэт «Ретро вдвоем». И вот на этом теплоходе мы познакомились совершенно, опять же, случайным образом. И так случилось, она мне отдала свое время. То есть она должна была петь. Она говорит, а вот я тебе дарю. Вот это, конечно, такой удивительный момент. И вот состоялся тогда вот совсем-совсем первое мое выступление. Оно было где-то за полгода до того, 10 февраля летом.
Где обычно сейчас проходят ваши концерты? И как в целом вы могли бы охарактеризовать свою публику? То есть это люди в основном оцерковленные или не обязательно?
Начну с конца вопроса, да? Конечно, не обязательно. Если люди воцерковленные, я готовлю специальную, ну не специальную, я немножко адаптирую программу, и мне проще о чем-то говорить. На самом деле, если люди не воцерковленные, то вопросы веры, духовности я так аккуратно вплетаю вот ниточкой в программу концерта, и таким образом, не навязывая, я все равно веду свою линию. Вот так вот я стараюсь делать. Залы разные, очень разные. Если в Санкт-Петербурге последний вот большой концерт проходил в малом зале Выборгского дворца культуры. Это достаточно у нас такое место популярное. Правда, в основном там идут спектакли, но на самом деле мне это как-то и близко, потому что театрализацию своих песен я делаю постоянно. Вот здесь, может быть, немножечко постеснялась, потому что даже не сколько зал, сколько публика. Дети и в основном с первых курсов, да, студенты-семинаристы, это все-таки немножечко не та ситуация. Даже если эта публика была в другом зале, и, как бы скажем, была еще другая публика, тогда, конечно, театрализация имела место быть. Вот. Или, например, я очень люблю ездить с концертами по районным центрам. Людям не хватает. Есть такого вообще материала, вообще, чтобы к ним кто-то приезжал. Есть такие места, в которые почти никогда никто не приезжал, но, тем не менее, в этих местах есть совершенно удивительные люди, и это востребовано ими тоже. Я вот вижу эти глаза, и я с большим удовольствием выступаю.
когда я и не верила просто словам, предначертано смыслом не вводится, не читается все по глазам. И смирится однажды красавица при дороге, ведущей во храм.
Как вы сами пришли к вере и когда стали воцерковляться?
21 год я покрестилась в Нижнем Новгороде, в церкви Рождества Пресвятой Богородицы, Строгановской церкви, очень красивый храм, удивительный по своей архитектуре и, естественно, по намоленности. Конечно, это храм такой особый. Но и вот мое окружение сыграло тогда эту роль, что я как раз пришла к крещению. Это вот был у меня и командир группы. Кстати, я его и записала в крестные отцы. Там было непременно, несмотря на то, что вроде бы взрослые, нужно было записывать крестных. Ну и мои родственники, которые там меня в Нижнем Новгороде поддерживали, они были люди уже воцерковленные. А я на тот период только еще вот такими шажочками робкими заходила в храмы часто, но еще мало понимала, что это, как это. Потом такой достаточно серьезный был этап. Это моя была поездка по Золотому кольцу. Я ехала сама, без экскурсионной группы. Я приезжала в какой-нибудь город, естественно, я перед этим очень много почитала, значит, ехала с хорошим, даже не путеводителем, а таким источником, таким, ну, где-то и научным. Вот, значит, приезжала в место, ориентировалась в ситуации, пристраивалась к экскурсиям, иногда что-то там за плату, иногда меня так брали, то есть вот так вот. И слушала, смотрела, и вот как раз в этот момент я осознала вот этот тысячелетний путь нашей веры, который отразился и, получается, и в архитектуре, и в росписи храмов. Как раз вот я познакомилась, что такое живопись, вот, да, храмовая, какая она бывает. То есть для меня это было такое глобальное погружение. Где-то я ночевала в монастырях. То есть, ну, вот такой у меня был путь. А потом уже потихонечку складывалась именно практика исповеди, причастия. И на данный момент я стараюсь достаточно часто причащаться, раз в месяц, иногда и чаще. Бывают периоды, которые какие-то сложные в жизни, и даже каждую неделю.
Что вдохновляет вас на написание песен и стихов?
Сама жизнь во всех ее проявлениях.
Звездочка первая в сумерках розовых. Ночь будет тихой, ясной, морозной. Скрипом по снегу шаги отзовутся. Звон колокольчика? Нет, ложка по блюдцу. Нет, не почудилась гость у порога. То ли взволнованность, то ли тревога. Чаем горячим с морозу согреться. Как не хватает радости в сердце, как бы распутать все нити в клубочке, вышить бы нитями чудо-сорочку, песнью славной развеять грустинку, силушку множить своей половинке, дом наполнять бы теплом, да и светом, и постоянно молиться об этом.
Вы могли бы в нескольких словах сказать, о чем ваши песни, то есть что в первую очередь вы хотели бы своим творчеством донести до зрителя?
Понимаете, наверное, наш путь на Земле во всех наших потребностях и сопряженность этого пути с волей Божией вот так вот, то есть и желание ее иногда понять, даже в самых простых вещах, ощутить вот эти вот знаки и любовь, конечно, такая вот человеческое в том понимании, как во всех, наверное, пониманиях. Естественно, наш мир окружающий во всей красоте творения тоже это поражает беспрестанно.
Синема, синема, лучше это пушит, колдовской оно силой закружит, колдовской оно силой закружит. А мы с горочки катаемся, щеки алые горят, без мороз кусается. Но домой не загонит ребят, белым снегом заменяет все дороги и пути. И никто теперь не знает, как проехать, как пройти.
Насколько я знаю, по основной профессии вы практикующий врач-невролог. Как удается совмещать столь разные занятия? Ведь это требует огромного количества времени и сил.
Но дело в том, что как врач я уже достаточно основательно состоялась, и я этим занимаюсь, называется, понятно, давно, институтские годы и так далее, и база очень сильная, поэтому, наверное, у меня нет такого жесткого момента, что я каждодневно читаю, хорошо это, плохо или нет, я не знаю. На самом деле, когда есть вот уже основные моменты, тут читаешь по больным, оно немножко уже по-другому. И я сейчас не являюсь уже в той ситуации, вот как я была раньше, что я работала в государственном учреждении от и до, и ночные дежурства, такого в моей жизни уже нет. Это частный медицинский центр, это запись пациентов в удобное для меня время, преподавание раз в два месяца, раз в полтора месяца лекционные дни. Мне, может быть, и хотелось бы преподавать больше, но тут вот мы обсуждали с одной моей коллегой такой вот вопрос элементарный. Дело в том, что лекции, они требуют еще и голосовой нагрузки. Когда у меня идут часы преподавания, у меня после этого однозначно немножко подсаживается голос. И если я бы много преподавала, я бы не могла себе позволить пение. Поэтому мне приходится уделять всему определенное время и место.
Спасибо, Светлана. Мы ненадолго прервем нашу беседу, чтобы познакомиться с основными событиями из жизни Пензенской митрополии в нашей традиционной рубрике «Седмица».
В Пензе продолжается возведение первохрама Спасского кафедрального собора. Участие в этом принимают как власти духовные, так и светские. Так губернатор Иван Белозерцев прямо на стройплощадке провел выездное совещание. К настоящему времени полностью завершены наружные работы и монтаж кровли храма. На 60% выполнена отделка. Смонтирована и запущена система отопления. Строители ждут стабильных плюсовых температур, чтобы приступить к отделочным работам на колокольне. По поручению главы региона разработан проект вечернего освещения храма. В прошлом году на восстановление собора было направлено 40 миллионов из областного бюджета и 26 миллионов в виде пожертвований. В этом году уже удалось собрать 8 миллионов рублей. В этой сумме есть личный вклад известного пензенского музыканта и продюсера Семена Гольцмана. Главе митрополии он передал часть средств, вырученных от своего юбилейного концерта. Владыка поздравил гостя с 60-летием и вручил ему подарочное издание Библии.
Я считаю своим долгом и долгом нашего многонационального оркестра, чтобы содействовать всему доброму, хорошему, конечно же, тому, чтобы храм построился. Я хочу вам пожелать добра, мира, крепкого здоровья и хороших свершений.
Я, конечно, от лица духовенства и православных жителей города вас очень благодарю за вот инициативу и поддержку, которую вы оказываете в строительстве этого храма. Действительно, сейчас уже видны такие явные плоды той работы, которая проводилась в течение всех этих 6 лет. Вот, и я надеюсь, что в ближайшие годы мы уже будем свидетелями того, да, что этот храм действительно будет в том первозданном состоянии, а может быть, в каких-то моментах даже лучше, чем был до революции.
Первая в этом году служба святых страстей Христовых, Пассия, была совершена в Успенском кафедральном соборе Пензы. Ее возглавил владыка-митрополит. Пассия или страдание – особое богослужебное последование. Оно совершается Великим постом в воскресные дни по вечерам, когда читают тексты Евангелия, повествующие о страданиях Христа.
Боже, Боже мой, вон мими, вскоре оставил мя, еси.
Священство облачено в темные одежды. Свет идет только от зажженных свечей. Большую часть службы все стоят на коленях. Особы и песнопения. Их исполнил храмовый хор под управлением Ольги Горшеневой. Пассия – самая поздняя по времени возникновения православная служба. Ее в середине 17 века составил святитель Петр Могила, митрополит Киевский, создатель многих литургических форм. На первой пассии читали Евангелие от Матфея, после чего прозвучала проповедь о Христе.
Он пришел для того, чтобы пригвоздить по Христу и своей кровью искупить всех нас.
По окончании богослужения верующие поклонились распятию, кресту Христову, который на пассии выносят на середину храма. В казанском храме села Блиновка Каменского района отслужили литургию преждеосвященных даров. Богослужение возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. По окончании богослужения была совершена панихида по старице Пелагеи Клюевой, больше известной в народе как Полюшка Блиновская. Ее поминовение по старинной традиции всегда совершается во вторник второй седмицы Великого Поста. Пелагея родилась в 1796 году в богатой крестьянской семье, но уже с 15 лет стала отшельницей. Особое почитание в народе снискала как святая юродивая.
У нас сохранилось несколько описаний того, как она жила в то время в полуземлянке, в келье, которая совершенно была непригодна для жизни, и даже благодетели ее решили построить ей новый дом, но она продолжала жить все в той же ветхой полуразрушенной землянке, где было очень много икон, постоянно горящих лампад и свечей.
Умоленной отшельнице Пелагеи приписывают слова: «Если вы будете меня почитать, то не будет ни града, ни глада». О значении христианской жизни речь шла и в обращенной к пастве проповеди.
Если мы, люди православные, ведем христианский образ жизни, если мы ходим в храм, слушаем внимательно, пропускаем через себя все эти умилительные богослужения, то сами незаметно начинаем меняться. А христианин это будет, значит, жить по Евангелию, черпать в нем силы, быть тем, кем Господь нам заповедовал.
Всего за несколько дней работы в Пензе консультационно-реабилитационного центра для пострадавших от сект поступило более 10 телефонных звонков. Несколько человек обратились на личный прием. Центр носит имя святителя Иннокентия Пензенского, борца с мистицизмом, прообразом сект в XIX веке. Его открыли в Спасо-Преображенском мужском монастыре Пензы.
К нам в епархиальное управление стали в последнее время поступать звонки с просьбой о помощи, о консультации людей, члены семьи которых попали в ту или иную секту или деструктивную организацию какую-то. Ну и, соответственно, люди беспокоятся об этих людях, да, хотят знать, что это за увлечение, да, что это за организация, куда попал их любимый человек. Тем более, когда приходит, допустим, там сын или дочь, или там, может быть, муж и жена, и у них какие-то странности в их вероисповедании, тут как бы человек сразу бьет тревогу.
Теперь здесь помогают заблудшим душам, спасают людей, попавших в секты, пострадавших от деструктивных культов. Как, например, помогли и нашей собеседнице, пожелавшей остаться неизвестной.
Люди приходят туда по глупости, по любви к деньгам и по любви к власти. И я желаю всем людям, всем православным христианам, чтобы у них нашелся тот человек, который мог бы за них помолиться, чтобы Господь простил их. Простил, Господь, простил.
На окраине Пензы действовала псевдоправославная община, больше известная как Михайловская обитель. Поклонение культу некоего старца было поставлено на поток. Верующие приезжали не только с городов России, но и стран ближнего зарубежья. В 2015-м на основании решения суда основные ее постройки снесли. Но точно так же за неприступной стеной продолжается жизнь, по-прежнему скрытая от глаз посторонних. Причем признаки религиозного культа хорошо видны.
Мы тут живем, это наш дом. Что незаконно, снесли, остальное все территории законные, просто дома.
Если все законно, пустите.
А мы кто такие, чтобы пускать? Мы кто такие?
Мы тут не
хотим. Вы рабочие здесь или что?
Мы рабочие, да. Мы работаем.
В центре реабилитации подчеркивают, в основе секты денежный вопрос, поэтому так непросто искоренить это зло.
Как правило, финансы или подчинить себе волю людей. У нас, как правило, религиозный индифферентизм, то есть полное безразличие к вопросам веры. Хотя там когда-то крестили, да, а что там за религия, в которой я крещу? Да, человек не потрудится узнать. И потом и происходит вот это вот уловление вот в такие организации. А секты, они паразитируют вот на этом, на незнании нами же, христианами, своей религии, своего вероучения.
Теперь здесь будут внедрять и древнюю практику чина присоединения к церкви людей, которые были крещены в православии, но уклонились в секты и псевдорелигиозные культы.
А вам помогли здесь?
Помогли.
А каким образом? Совет какой-то дали?
Что? Дали добрый совет. Что мне дальше делать? Как мне жить?
Вы еще намерены сюда прийти?
Если будут проблемы, то приду.
Специалистов по противодействию сектантству уже готовят в Пензенской духовной семинарии. За последнюю неделю в Пензе снизились в цене постные продукты. Повышенным спросом пользуются овощи, фрукты, грибы.
В пост берут процентов, может, на 40 больше, чем не в пост. То есть... И в среднем уходит по выходным дням килограмм 40-50, не более этого.
У прилавков с фруктами и овощами самая оживленная торговля. Снижение цены на огурцы и помидоры покупатели заметили моментально.
Сейчас Великий пост, у нас семья воцерковленная, верующая, мы придерживаемся поста. Больше овощи, фрукты сейчас у нас в обиходе на столе. Сейчас очень порадовали огурцы. Только что мы подходили к огурцам. Очень хорошая цена, наши кубанские огурцы. Очень по хорошей цене.
На сколько снизился?
Ну, на мой взгляд, рублей на 30.
Борщевой набор, наоборот, подорожал в среднем на 3%. Как считают специалисты, это традиционное повышение стоимости в сезон. В Пензенском музее Василия Ключевского открыли выставку, приуроченную ко Дню православной книги. Старинные духовные издания переплетает Анатолий Сембуховский. По его словам, перед началом работы он обязательно читает молитвы. Около полусотни книг из его коллекции и составили основу выставки. Каждый из них – произведение искусства, со своей судьбой, историей и владельцем. Заведующий музеем Александр Плешков бережно достает сокровища. Старейшее издание экспозиции попало сюда из фондов Краеведческого музея.
Это книга на латинском языке из собрания знаменитого коллекционера книжного графа Сухтелина. Это редчайшее издание, вышедшее в Оксфорде в 1677 году на латинском языке. И вот видите, как выглядит титульный лист этой книги.
На нем до сих пор не выцвел и не истерся штамп Пензенского общества любителей естествознания. При старинном научном сообществе ученых и исследователей существовала библиотека, где собирали редкие книги. Организаторы выставки решили раскрыть некоторые тайны древнего мастерства. В руках у переплетных дел мастера обладатель многочисленных призов и премий. Издание 1910 года. Мемуары Римского-Корсакова.
Как передать содержание этой книги, но здесь, конечно, клавиатура. Вот. И партитура. Партитура – это точная копия, это снято с интернета, уменьшилось. И вот эти листочки мы так соединили, получилась прям партитурка настоящая.
В витринах за стеклом уникальные издания из фондов музеев Ключевского и областного краеведческого. Иные книги датируются 17 веком. Самые древние из них в старинных кованых окладах. Заключенные в кожу и бархат, украшенные бисером и металлом, издания попадают в руки мастера по-разному. Одни с пыльных антресолей друзей и знакомых, другие с развала на блошином рынке, третьи и вовсе перед выбросом на помойку. О том, как книги обретают вторую жизнь, Анатолий Сембуховский рассказал пензенским школьникам, первым посетителям выставки на мастер-классе.
Больше всего меня удивило то, что здесь есть книги, которым больше 300 лет, и они сохранились в идеальном виде, и там почти нет никаких не порванных страниц, они в идеальном состоянии. И, конечно, мне очень понравился мастер-класс.
Выставка «Тайны древнего мастерства», приуроченная ко Дню православной книги, будет работать в музее в течение 3 месяцев.
Напоминаю, вы смотрите программу «Вопросы веры», и сегодня мы беседуем с исполнительницей песен в жанре «Русский сол» Светланой Зориной. Я знаю, что стихи и песни – это не все. У вас есть еще несколько хобби. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее.
Значит, есть такое, я называю вариант арт-терапии. Я рисую, именно я называю это не более как вот рисование, но у меня такие скорее иллюстративные композиции и к стихам, и к песням, и просто так чего-нибудь расписываю игрушки. То есть вот такая вот работа с цветом, работа с краской, с образами. Опять же, достаточно давно в моей жизни сложилась ситуация. Именно я пишу сказки. Сказки в стихах и пьесы. Большинство из них тоже в стихах, хотя какие-то попытки в прозе тоже есть, все равно с вписанными стихотворными текстами. Сказки такое называется балаганного типа, но это на самом деле достаточно интересный жанр, вот подобно Леониду Филатову про Федота Стрельца. А пьесы есть что-то, конечно, и на, с какими-то психологическими моментами, а есть у меня такая тема, и она, я думаю, будет продолжаться дальше, это исторические миниатюры. У меня есть пьеса про Александра Горчакова, про историю его женитьбы, про такую певицу Надежду Плевицкую. Сейчас у меня интересные есть задумки об истории как раз вот Пушкина, сопряженной с графиней Воронцовой, из-за чего он фактически попал потом в ссылку в Михайловское. Вот там достаточно такая интересная история. Под оплекой там идет как раз тема как раз Татьяны Лариной. Ну, откуда Пушкин взял вот эту как раз свою тему для Евгения Онегина. Вот такая вот есть еще задумка.
А они идут тут на сцене?
У меня есть своя студия, театр-студия «Портреты» в Санкт-Петербурге, и кое-что уже поставлено. Но вот здесь вот в Пензе мне удалось осуществить взаимодействие, и я надеюсь, что вскоре в одном из пензенском театре что-то появится, и, возможно, что-то появится в рамках ФОЭС. Есть такой проект народного театра, в котором играют известные люди, и что-то, вероятно, я не буду пока говорить, это раскрывать, но я думаю, что скоро что-то осуществится. Ну и в Москве, и, кстати, только потом уже в Питере.
Расскажите подробнее о вашем проекте «По городам и весям».
Серия документальных фильмов «По городам и весям». Проект появился как раз вот с провинциальных моих концертов, когда я знакомилась с интересными людьми, которые делают жизнь свою вот на своем месте интересной, насыщенной, и они испытывают некую гордость за те места, в которых они живут, и вот это уважение к своей деятельности, к жизни предков, они как-то вот проносят красной нитью через свою жизнь. Это не только в плане культуры и искусства, это могут быть предприниматели, какой-то малый бизнес, иногда ремесленники, естественно, работники культуры, естественно, священнослужители. И жизнь самих храмов, приходов, это, конечно, делает жизнь вот этой нашей провинции совершенно иной, насыщенной. И вот это меня как раз вот и поразило, и мне очень захотелось это запечатлеть именно в аспекте привлекательности нестоличного образа жизни, именно обо всем хорошем, что есть в провинции. То есть о плохом у нас и классики писали, и здесь и сейчас с удовольствием пишут. А хорошего мало, а нам этого не хватает, потому что если мы имеем вот эти ростки уважения к себе, мы совершенно по-другому начинаем сами работать. Вот. И вот появился этот проект, снято уже порядка 8-9 фильмов, они выложены в интернете, показывались на телеканале «Союз». И сейчас в работе еще 4, то есть вот этот снят материал, и сейчас он обрабатывается.
А в Пензенской области такие программы снимались?
Значит, одни моих из первых фильмов, снятых о Пензенской области, это были фильмы о селе Паим, «Паимские миллионщики», фильм о Наровчате. Естественно, это такая ваша жемчужина. Хотя, на самом деле, вот по моему опыту, любое место, куда ни приедь и поставь себе задачу, и найдутся люди, найдутся факты, найдется что-то интересное. Значит, сейчас мы снимали в Каменке и в Канаевке, вот, и снимали вот этот именно аспект храмов, требующих возрождение. Это вот еще раз повторю, родина Ключевска, родина вашего первого губернатора, Чемодановка и Оленевку мы снимали, как раз Иоанна Оленевского. Вот, но это уже немножко другой аспект, не возрождение, а именно как пример того, как, может быть, значит, усилиями снизу именно место получило свое иное звучание и привлекает сейчас людей.
Большое спасибо за интересную беседу и удачи вам в реализации всех ваших проектов. А у нас на этом все. Напомню, сегодня мы беседовали с исполнительницей собственных песен в жанре русский соул, певицей Светланой Зориной. Смотрите нас ровно через неделю. Всего доброго и до встречи.